Спасибо тебе, Отец. Благодарна тебе за твой драгоценный Дух. Спасибо тебе за Дух Святой, в котором мы обогатились всем, и в котором мы не имеем недостатка ни в каком твоем даровании. Спасибо тебе, Отец, за то, что Дух Твой помогает каждому из нас сверхъестественно и понять и принять несравненно больше. И мы просим тебя, помажь духом премудрости и откровения, душу и ум каждого слушающего. Помоги каждому слушающему сверхъестественно и понять и принять то, о чем ты будешь говорить в сегодняшнем учении. И через откровение от Святого Духа да приходит исцеление в душу каждого слушающего. Спасибо тебе, Отец, за то, что расторгаются узы тьмы, и душевно слепые получают свое прозрение, а измученные суетой отпускаются на свободу. Спасибо тебе за то, что никто из слушающих настоящее послание не останется прежним, но каждый слушающий будет исцелен в своей душе и высвобожден от всякого влияния тьмы. Спасибо тебе, Отец, за то, что помазание Духа премудрости и откровения будет служить прямо сейчас каждому слушающему, помогая им и видеть, и слышать, и понимать, и принимать несравненно больше. Отец, мы благословлены тем, чему ты нас учишь, и мы благодарны тебе за то, что помазание твое не оставляет нас прежними. Спасибо тебе за то, что ты проливаешь свет на всякую тьму, и помогаешь каждому из нас сверхъестественно получать откровение о Твоем Сыне и о том, в чем и что мы должны через Него видеть. Спасибо Тебе, Отец, за то, что Ты открываешь наши глаза видеть и наши уши слышать. Мы принимаем с благодарением все, чему мы будем научены. И благодарим Тебя за то, что мы эффективно будем применять это, чтобы осуществлялась воля Твоя. Спасибо тебе, Отец, за каждого человека, который будет слышать, и за каждое откровение, которое будет приходить. Спасибо тебе за то, что никто из слушающих не останется прежним, но Духом Твоим будет исцелен и высвобожден от всякого влияния тьмы. И я прошу, Отец, также помаши меня служить Твоему наследию, чтобы что все, что будет сказано и сделано, было сказано и сделано в силе Твоего Святого Духа. Спасибо тебе за служение Твоего Духа, и за то, что никто из слушающих это учение не останется прежним во имя Иисуса. Аминь. Хорошо. Итак, у нас сегодня по счету с вами 8-я встреча, посвященная теме «Смотреть на все в Сыне Божьем». Давайте я очень коротко сделаю вступление. Я сейчас не буду делать повторения по 7 предыдущим встречам. Я сделаю вступление именно... Почему мы обозначаем именно так тему «Смотреть на все в Сыне Божьем»? На сегодняшний день существует большое разнообразие учений. И в большинстве случаев, если проанализировать это большое разнообразие учений, оно существует по причине отсутствия определенных стандартов. Чаще всего, рожденные свыше не хотели бы думать, что Царствие Божие имеет какие-то стандарты. Хотя слово «царствие» само уже предполагает систему, порядок, вертикаль, горизонталь. Но рожденным свыше хочется словом «благодать» создать ширму анархии. То есть в основном слово «благодать» чаще всего применяется там, где кто-то хочет сохранить свою свободу действий. Хотя сама по себе благодать никогда не предполагала «делаю что хочу, как хочу, где хочу, с кем хочу». Вот. Поэтому отсутствие определенных Божьих стандартов, оно привело к тому, что разнообразие учения, оно просто так нахлынуло, а всегда, когда нет определенных стандартов, разнообразие неизбежно, которое чаще всего называется теория, потому что теория – это еще что-то недоказанное, что-то неутвержденное, что-то, что еще надо исследовать. Так вот, таких теорий или предположений их существует так много лишь по причине того, что нет стандартов. Один из основных стандартов для творения, духовного творения человека является Сын Божий Иисус. Причем стандарт духовного творения человека. Причем стандарт во всех вертикалях и горизонталях. Но как ни удивительно, что само изучение этого стандарта, оно меньше всего актуально на сегодняшний день в христианских кругах. Почему? Объясняю почему. Потому что гораздо проще для нашего ума, для ума еще недостаточно обновленного, рассматривать что-то именно в чем-то еще не безупречно. Допустим, чаще всего цитируется апостол Павел и рассматривается именно его жизнь. Хотя апостол Павел не безупречный. Он не является совершенным, он не является стандартом, образцом, но для ума он еще более приемлемый и близок, и в каких-то вопросах еще более приемлемый, ну скажем так. Я не говорю, что то, что апостол Павел говорит, не богодухновенно, но он не есть стандарт и образец, который должен идти как альфа и омега. Даже того же апостола Павла нужно рассматривать в свете Иисуса. Даже сказанное апостолом Павлом нужно всегда просматривать через сказанное Иисусом. То есть Иисус должен быть альфой и омегой, через которого все послания должны пропускаться и исследоваться. Я не говорю, что послания не богодухновенны, но правильное их чтение всегда будет только в свете альфа и омеги. Почему на сегодняшний день посланиям придается желаемый смысл? Потому что каждая деноминация, в общем-то, каждое послание, оно как бы выруливает его в свою сторону. Я не говорю, что, знаете, все это проблема. Я говорю просто о том, что если не будет стандартов и образцов, по-любому любое из посланий будет выруливаться в свою сторону. Поэтому в начале послания вообще представлено Богом Евангелие, в котором представлен его Сын. То есть, если вы читаете послание вне Сына, вы наверняка будете читать его в свете своей деноминации. И сегодняшний день это очень распространенно, когда деноминация становится светильником, и в целом любое послание придается ему желаемое направление. И тогда апостол Павел начинает говорить в одной деноминации одно, и тот же апостол Павел в другой деноминации другое. Опять это не восуждение деноминациям, это просто есть по причине того, что Иисус все-таки не стал стандартом и образцом. Настоящая тема, она помогает, в общем-то, увидеть Иисуса как стандартом и образцом и обозначить какие-то направляющие, которые проливают свет. Какие основные направляющие мы с вами взяли? То есть, начиная с самой первой встречи, мы именно обозначаем, что Бог избрал каждого рожденного свыше в своем Сыне. Это говорит каждому рожденному свыше, что вне Иисуса рассматривать себя – это все равно, что вообще не рассматривать себя. То есть каждый рожденный свыше должен проецировать себя именно только в нем. Мы не уничижаем важности, сказанной апостолом Павлом, Иоанном и всем остальным. Мы не уничижаем. Но одно дело читать что-то через Иисуса и проецировать себя в нем, а другое дело что-то читать через деноминацию и проецировать все через нее. Это разные взгляды и разные, естественно, последствия. Поэтому мы с вами изучаем Иисуса. Изучаем его именно, в первую очередь, как стандарт и образец, через которого мы должны научиться что-то производить, что-то смотреть, что-то читать, что-то строить и. И как бы, начиная где-то порядка шестой темы, мы затронули такое очень важное изучение, я бы сказал, очень важное изучение. Это мы взяли три основные направляющие, которые помогают именно на многие вопросы смотреть через Иисуса. Первая направляющая – это то, как и используя что Сын Божий формировал отношения с Богом. Откуда вообще возникла эта направляющая? В свое время, когда я только покаялся, так получилось, что я попал в церковь, где формировали очень жесткое представление о том, как Бог формирует отношения со своим Сыном, а Сын формирует с Отцом. Оно очень было жестко. Потом так получилось, что я очень часто стал соприкасаться с другими деноминациями. И я увидел, что у них абсолютно радикально противоположное представление о том, как Бог формирует отношения со своим сыном, а сын с отцом. Потом я столкнулся еще с одной группой людей, которая так же само радикально противоположно представляла это. И у меня возник сразу вопрос, почему при чтении одной и той же Библии такая радикальность? Причем это не знаете, там, знаете, по чуть-чуть там где-то разногласие. Нет, радикальное разногласие. Радикальное – это значит, что абсолютное разногласие. И по ходу, как совершался мой духовный рост, я понял, что причина одна. Что само представление о том, как формировались отношения, эти отношения, оно строится не на том, как они по-настоящему формировались, а на том, как это подходит той или иной деноминации. Потому что то, как формировались отношения Бога с сыном и сына с Богом, но невозможно их вырулить в деноминацию. Но берут деноминационный взгляд и подставляют туда сына и Бога. Подставляют. Не берут их. И под это начинают уже выстраивать какие-то деноминационные взгляды. А наоборот, берут деноминационную какую-то доктрину и под них подставлять Иисуса. Поэтому есть определенные вертикали, которые мы с вами рассматриваем, потому что в Библии они неизменны. Вот, и они помогают каждому из нас иметь правильное представление. А именно, допустим, как, используя что, Бог Отец формировал отношения со своим Сыном Иисусом. Этот метод неизменный. А учитывая, что мы находимся в Сыне Божьем, то естественно, что точно так же, как Он это делал в отношении Его, Он это будет делать в отношении вас. Как бы ни пытался кто-то деноминационно выстроить какую-то другую вертикаль сверху вниз или снизу вверх, в свете того, о чем мы говорили с вами, это будет сразу обличаться. То есть Бог Отец формировал отношения со своим сыном, используя свое слово. Уже было записанное слово, которое Иисус читал в Торе, и было слово, которое Он говорил ему в дух. Все. Богу не нужно было использовать какие-то внешние объекты и вести Иисуса через внешние объекты. Да, были определенные знамения, но всегда Иисус всегда слушал Дух. Как Он сказал, «Я и Отец одно, и я делаю лишь то, что вижу у Отца». Опять это образец? Образец. Посредством чего Отец вел Сына? Посредством слова записанного и слова сказанного. Опять-таки, рожденные свыше, их больше интересуют сны. Я не против снов. Их больше интересует еще что-то внешнее. Я тоже не против внешнего. Но послушайте, есть то, как Бог определил вести своих детей. И если рожденные свыше больше будут практиковать это, то им гораздо легче будет двигаться в Духе Божьем. И гораздо меньше будут делать ошибок при чтении Писания. Следующая направляющая, которую мы уже с вами рассмотрели, это по вертикали вниз. Как и используя что, Сын Божий, это по вертикали вверх. Как и используя что, Сын Божий Иисус формировал отношения с Богом Отцом. Тоже для нас это очень важная дисциплина. У вас периодически возникают вопросы, как мне строить отношения с Богом так, чтобы эти отношения были эффективны и плодовиты. Если у вас таких мыслей не возникает, то, в общем-то, вы просто прихожанин, и вас устраивает клубный формат, в общем-то, заветных отношений с Богом. Хотя заветные отношения с Богом – это, в принципе, преимущество жизни, которое позволяет вам жить уже на земле, как на небе. Это уже Царство Божие, доступное вам в форме обетований и вашего духовного наследия. Но если вас устраивает просто быть членом церкви, занимать такой выжидающий формат, Иисус скоро придет, мы его ждем, то я думаю, что по ходу будут возникать разные разочарования, которые связаны именно с тем, что Бог никогда не планировал, чтобы мы сидели на вокзале ожидания, а в целом творили Его волю, потому что, в общем-то, Он хочет, чтобы все спаслись, а не только вы, сидящие на перроне ожидания. Поэтому есть определенные планы Божии, которые Он хочет реализовать через спасенных. Но если спасенные сидят на вокзале ожидания, и они уже не собираются творить волю Божию, то получается, у них потом будет неприятности. Я не пророчествую, я просто беру, исходя из Писания, а именно притча о человеке, который посадил смоковницу и ожидал от нее плода. А так как она не приносила плод, то ухаживающему за смоковницей он сказал, возьми ее и удали. Вот такое. И Иисус сказал в притче о виноградной лозе, что всякую ветвь, которая не приносит плода, отсекается. А ходить в церковь, это не значит, что уже приносится плод. То есть членство в церкви – это не плод. Ну и все, что из этого вытекает. Хорошо, пошлите дальше. И третья направляющая – это уже по горизонтали, это как, используя что, Сын Божий Иисус формировал отношения с Его последователями. Это то, о чем мы будем сегодня говорить. Опять, каждый из направляющих сама по себе эффективна ежедневно. То есть мы не говорим какие-то направляющие, с которыми мы не сталкиваемся. Каждая из направляющих – это то, по сути дела, с чем вы сталкиваетесь всегда. Вы сталкиваетесь всегда с тем, что Бог как-то строит отношения с вами. а вам строить отношения с Богом, и вам строить отношения с окружающими вас людьми. Именно то, как Иисус строил отношения с его последователями, так, по сути дела, вам нужно строить отношения с окружающими вас людьми. Почему мы сейчас делаем такой на это акцент? Если вы будете пробовать это делать по-другому, а в большинстве случаев вы все равно как-то будете это делать, то вы пускаетесь в тот эксперимент, который может принести негативные последствия. Вы непростые люди, вы состоите в завете с Богом, и вам доступен определенный уровень духовных дарований. Естественно, что ваша жизнь уже должна отличаться от жизни тех людей, которые живут без Бога, и само проявление вашей жизни, оно должно влиять на все окружающее вас. Но опять-таки вы можете продолжать строить свои отношения с людьми, как вы это всегда делали, а можете все-таки начать практиковать то, как он это делал. Я не скажу, что это легко, потому что еще есть недостаточно обновленный ум. Но во всяком случае в этом вас поддержит Бог, во всем остальном нет. Хорошо, итак, сегодня мы будем говорить с вами, как и используя, что Сын Божий Иисус формировал отношения с его последователями. Тоже удивительный такой момент присутствует, когда я покаялся и какое-то время находился уже в церкви. Я часто слышал, не буду говорить, откуда звучало, часто слышал, что говорили о том, что Бог использует дьявола, Бог использует болезни, Бог использует немощи, Бог использует проклятие. Ну, в общем, Бог использует все то, от чего искупил, то и использует. На основании чего это говорилось? На основании того, что у этих людей, в общем-то, не было никаких стандартов Царства Божьего. Они все продолжали по инерции списывать на Бога. Хотя Иисус, в общем-то, разговаривая с книжниками и фарисеями, он сказал, то ли признайте дерево хорошим и плод его хорошим, то ли признайте дерево плохим и плод его плохим. Но для этих людей, которые постоянно говорят, Бог использует там болезнь для того, чтобы вас чему-то научить. Какой смысл тогда проливать кровь Иисуса, если потом использовать то, что кровь, в общем-то, нейтрализует? Ну, в общем, такие разные глупости, которые я слышал на то время. Но самое, что мне понравилось, это, слыша это все, я столкнулся с одним человеком, как раз я на радио Эммануил проводил очередную передачу, и там была затронута тема Иова, и звонит ко мне один человек и говорит, вот, смотрите, как Бог использовал проклятие в жизни Иова для того, чтобы Иова закалить, там укрепить и. И Дух Божий в тот момент побудил меня такую интересную позицию представить этому человеку. Мы по телефону разговаривали, уже задавал вопрос, там можно было задавать вопросы в конце передачи. Я спросил этого человека, а это, я верю, от Духа Божьего было. Я спросил этого человека, скажите, что вы делаете, когда ваш ребенок заболеет? Вы стремитесь к тому, чтобы помочь ему, давая ему какие-то лекарства, давай ему какие-то средства профилактического характера. Он говорит, конечно. Я говорю, подождите. Если Бог использует дьявола, то вам надо подражать Богу. Подождите, вы же тогда, получается, не подражаете Богу. Писание говорит, подражайте Богу. Если Бог использует дьявола, если Бог использует болезни, если Бог использует все то, что вы сказали, что очень важно, то почему вы, когда начинает происходить болезнь в вашем теле, теле вашего ребенка, почему вы даете лекарства? Вы приступаете к боли Божью. Если это болезнь, есть в теле ребенка, значит, Бог хочет чему-то вашего ребенка научить. Не мешайте Богу. Вы вмешиваетесь в Божий промысел. Именно так повел Дух Божий. Этот человек ничего не смог ответить, потому что в целом он сам попал в очень сложную ситуацию. Он сам принял эту глупую теорию, которая на кресте Иисуса, кровью Иисуса уже давно была нейтрализована. Он ее принял, он ее проглотил, но тем не менее свою жизнь он никогда не строит на том, что он же и говорит. Потому что если ты говоришь, что Бог использует то, то подражая Богу, ты должен делать то же самое и так же самое. Если Бог допускает дьявола, ну значит ты должен тоже допускать дьявола к своим детям. Если Бог использует дьявола, ты тоже должен строить с ним отношения и использовать его. Если кого любит, того наказывает, то, в общем-то, отношения с женой должны строиться в периодической такой форме. Ну, это неизбежно, правильно? Ну, как выражать свою любовь? Ну, сначала с правой, потом с левой. В общем-то, и вопрос с косметикой решен на какое-то время под глазами точно. Понимаете, какая вот существует вот такое вот просто обезоснованное. Поэтому мы сегодня с вами посмотрим из Писания, как в действительности Иисус формировал отношения с учениками. Хотя в Библии это очень четко прописано, и чтобы это не увидеть, как раз нужно, чтобы кто-то помог. Ну, конечно, если бы они изучали Иисуса, а потом посмотрели через Иисуса на свою деноминацию, они бы увидели неувязочку. Но так как они берут Иисуса и втискивают его в свою деноминацию, то в целом, естественно, это, знаете, как пазлы можно складывать и молотком. В принципе, иногда дети так и делают. Я смотрю, как мой ребенок иногда складывает пазлы. Он положил, если она туда не проникла, он выкинул все. Вот и все, весь разговор. То есть, если с первого раза он не попал в нужную пазлу, он стукает сверху кулачком своим маленьким. Если она не продавилась, он все пазлы скидывает на пол. Да и все. Ну, потому что ребенок. Пока у него еще нету, знаете, стремления к терпению, чтобы что-то поскладывать до конца. Вот. Ну, так же, конечно, не будет всегда. Поэтому берут Иисуса и просто Иисус вставляют в деноминацию. Если где-то Иисус не втискивается в их деноминацию, они добавляют еще вот у нас так заведено. И пошли забивать еще молоточком. Хорошо. Давайте посмотрим все-таки, как это делал Иисус, что он использовал. Особенно это часто просматривается в диалоговой форме с теми людьми, которые его окружали. То есть мы какое-то время сегодня проведем, чтобы увидеть основные моменты. Основные моменты. Когда мы читаем с вами из Евангелия Нового Завета, что сами отношения там строились с его последователями или окружающими его, они строились больше не на слове в дух, потому что там еще не были рождены свыше. Они больше строились на записанном или на Торе. То есть Иисус очень часто в диалоге с окружающими его иудеями, как и последователями, делал ударение на Тору, написано. Делал ударение на то, что было сказано в пророках. Конечно, сейчас есть Дух истины, Дух Господень в нас. И Иисус будет использовать не только записанное и представленное в Завете, но и будет использовать, сейчас он будет использовать и Дух истины, потому что написано, что Иисус сказал, что Дух истины от моего возьмет и возвестит вам. То есть на сегодняшний день сами отношения между Иисусом и его последователями, то есть нами, они строятся через записанное в Завете и через сказанное Духом его в наш дух. Я прочитаю несколько историй, чтобы увидеть в целом, как это было в тот период, когда они еще не были рождены свыше, но базовый подход, он не меняется. Базовый. Почему я отмечаю базовый? Потому что то, что будет говориться вам в дух, никогда не будет идти вразрез с тем, что записано в Новом Завете. То есть Новый Завет – это фундамент, на основании которого нужно рассматривать все, что говорится в дух. Это очень важно. То есть то, что говорится в дух, никогда не должно быть фундаментом. То есть есть то, что фундамент, это записанная клятва, и есть то, что нужно рассматривать в свете этого фундамента. Это то, что будет звучать в ваш дух. Во-первых, пока вы учитесь, вы не всегда сможете точно понять, это в дух или это в ум. Поэтому, если у вас нет фундамента, то вы можете устраивать себе какую-то, знаете, солянку. О, наверное, это от Господа. А там то, что вообще не соответствует тому, что записано в Писании. То есть, если у вас не будет мерила своего рода, то что приходит вообще, понятно, от мудрости земной, вами может рассматриваться как слово от Господа. Как-то я общался с одной женщиной, которая в Господе уже 20 лет. Ее не было на служении, я приехал к ней домой. И она сидит на кровати. Я спрашиваю, а что случилось, что у вас не было на собрании? Она говорит, я не могу ходить. Я говорю, а что случилось? У меня колено болит. Я говорю, ну и что, вы молились? Она говорит, да, молилась, и Господь мне сказал, чтобы я еще немножко поболела. Этот человек 20 лет в Господе. Сам этот человек, он выходец, не буду говорить, с какой деноминацией. Я говорю, ну как, а что вы решили, что это от Господа? Ну а кто мне проговорил? То есть, понимаете, человек ходит в церковь, а для него Библия не стала мерилом. Хотя сами эти слова, они уже противоречат не только сделанному Отцом на кресте, но и сказанному Иисусу в период его земного служения. То есть это слово вообще противоречит всему. Тем не менее, она проглотила. Почему? Потому что у нее не было мерила, у нее не было вот этого светильника, записанного слова. Она слово, которое прозвучало где-то, ну, я имею в виду, либо в уме ее, но в духе точно оно не прозвучало, поставила выше того, что записано в Библии. Потому Иисус в период своего земного служения всегда в общении с теми, кто за ним и шло, и с теми, с кем он общался, всегда в основании диалога ложил записанное слово. Я верю, что если бы рожденные свыше все-таки подошли к этому вопросу серьезно, они не позволили бы деноминационным взглядом стать альфой и омегой. Потому что если что-то деноминационное идет вразрез с тем, что он сказал и как он делал, то все-таки это и альфа и омега, а не какой-то деноминационный взгляд. Хорошо, я прочитаю события из одной сейчас истории. И пусть Дух Святой поможет нам увидеть то, что необходимо. Иоанна 5 глава, начнем с 36 стиха. Иисус говорит: «Я же имею свидетельство больше Иоаннова, ибо дела, которые Отец дал мне совершить, самые дела сии свидетельствуют, но и творимые свидетельствуют о мне, что Отец послал меня. И пославший меня Отец сам засвидетельствовал о мне, а вы ни гласа его никогда не слышали, ни лица его не видели. И не имеете слова его, пребывающего в вас, потому что вы не верите тому, кого он послал». А теперь будьте внимательны, потому что дальше он говорит то, на что нужно обратить особенное внимание, и на что обратил внимание их внимание Иисус. Исследуйте Писание. Исследуйте Писание. То есть Иисус не кидал им вызов, обращая взоры на себя. Как вы не принимаете меня? Все, отойдите, не хочу даже с вами говорить. Нет, Иисус всякий раз то, что он говорит, основывал на то, что было записано. Это супер важно. Я бы сказал, гипер важно. То есть Иисус не ставил свои слова, основываясь на своем авторитете. Он ставил свои слова, основываясь только уже на записанном. И я верю, что если бы это стало стратегией вообще в целом отношения между верующими, что каждый должен свои слова все-таки основывать только на записанном, то многие деноминационные разногласия, они бы просто сами по себе подваливались. Потому что если вы говорите на основании записанного, и я на основании записанного, причем в свете слов Иисуса, то конфликта как такового не будет. Потому что Иисус вчера, сегодня, во веки тот же, и в Писании он никогда не противоречит самому себе. Исследуйте Писание. Ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они, Писание, свидетельствуют о мне. Но вы не хотите прийти ко мне, чтобы иметь жизнь вечную. Евангелие от Иоанна, 8 глава, 31 стих, это то, что мы сегодня будем особенно рассматривать. Тогда Иисус сказал к уверовавшим Его: «Если прибудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными». Давайте я здесь кое-что уточню. Когда Иисус говорит: «Если прибудете в Слове Моем», то, говоря это, Он не говорит о том, что есть что-то, что выходит от Него, а есть что-то, что записано в Библии. Нет, то, что выходит от Него, это как раз то, что записано в Библии. Я бы не хотел, чтобы в вашем уме были слова Иисуса и было то, что записано в Библии. Так ни в коем случае нельзя допускать. Потому что Иисус – это слово во плоти или воплощенное в действие слово. То есть есть то, что записано в пророках, и есть момент его исполнения. Потому что Иисус есть исполнение обещанного в пророках. То есть фактически есть записанное слово, есть воплощенное и действующее слово. То есть Иисус – это воплощенное действующее слово, которое раньше было записано в пророках. То есть оно не шло в противоречие друг другу. Потому когда Иисус говорит «прибудьте в Слове Моем», то то слово, о котором он говорит, это есть слово, которое вытекает из пророков. Дай Бог, что вы смогли вместить это, потому что, с одной стороны, вроде бы это и не сложно. Вообще, все земное служение Иисуса, оно никогда не шло вразрез с обещанным Авраамом. Никогда. Потому что Иисус и был исполняющим обещанное Богом Авраам. В семени твоем благословляются все племена земные. Поэтому все, что он говорил, все, что он делал, это было есть отображение исполнения обещанного Авраама. Все, что он говорил, все, что он делал, это было слова и действия отца через сына во исполнение обещанного Авраама. Когда есть такое представление, то, в общем-то, понимаете, что здесь нету, просто Иисус ходит, говорит по ситуации или действует по ситуации. Нет, нет никаких ни говорит, ни действует по ситуации. У него есть определенная реакция отца, выраженная в словах и в действиях, но не его реакция. Но не его реакция. Хорошо. Итак, мы с вами рассмотрели один из примеров, где Иисус говорит: «Исследуйте Писание». Исследуйте Писание. Давайте возьмем еще один пример, я прочитаю, который там также Иисус работает с Писанием. То есть Иисус очень часто обращался к Торе, очень часто обращался к пророкам. И для нас это тоже образец. Во всяком случае, Писание говорит, что вам желательно вашу душу держать на якоре. На якоре записанной воли Божией. Ну, это правильно, и это поможет вам не уклоняться и не устраивать какие-то эксперименты. Марка 7 глава с 1 по 9 стих. «Собрались к нему фарисеи и некоторые из книжников, пришедших из Иерусалима. И увидев некоторых из учеников его, евших хлеб нечистыми или неумытыми руками, то есть неумытыми, укоряли, ибо фарисеи все иудеи держались предания старцев, и не едят, не умыв тщательно рук, или придя с торга, не едят, омывшись. И есть и многое другое, что они приняли держаться, наблюдать омывание чаш, кружек, котлов и скамей. Потом спрашивают его фарисеи и книжники: «Зачем ученики твои поступают не по преданию старцев, но неумытыми руками едят хлеб?» Вот на что они делали ударение. Но он сказал им в ответ, слушайте внимательно: «Хорошо пророчествовал о вас, лицемерах, и Исаия, как написано». Как написано. Как написано. То есть Иисус не дает сейчас какую-то реплику, основанную чисто на его представлении. Да, Иисус знает, что он Сын Божий. Да, Иисус может говорить: я Сын Божий, потому слушайте меня. Если вы не хотите слушать меня, все, идете в ад. Не, Иисус всячески подводил их к тому же, что они и должны были отстаивать. Книжники и фарисеи – это люди, которые должны были отстаивать Тору, пророков. Это те люди, которые должны были всей своей жизнью защищать Тору и пророков. Но что они делают? Они защищают предание старцев. Потому Иисус, он не опирается на предание старцев. Иисус опирается на записанное слово. В данном случае на пророков. «Хорошо пророчествовал о вас лицемерах Исаии, как написано: люди сии чтут меня устами, сердце их далеко отступает от меня. Но тщетно чтут меня, уча учением и заповедям человеческим. Ибо вы, оставив заповедь Божию, держитесь предания человеческого. Омовение круши, чаши, делайте многое другое всему подобное. Хорошо ли, что вы отменяете заповедь Божию или отходите от заповеди Божией, чтобы соблюдать свое предание?» Хорошо ли, что вы отходите от Сына Божьего для того, чтобы соблюдать свою деноминацию? То есть это буквально то же самое. Иисус есть стандарт и образец. И мы сейчас говорим о том, как Иисус строил отношения с его последователями. В отношениях с его последователями, особенно в период его земного служения, Иисус всегда опирался на уже записанное, Слово Божье. В нашем случае, как уже рожденных свыше, Иисус будет также применять и сказанное в дух духом истины. Но сказанное в дух духом истины никогда не будет противоречить уже сказанному и записанному. Никогда не будет противоречить. Поэтому, если рожденный свыше не научится пропускать услышанное где-либо в духе или в уме через уже записанное, то уже записанное может быть очень далеко отодвинуто. Иногда дискуссия рожденных свыше о снах становится более важными, чем опирать или просматривать эти сны через уже записанное. Иногда рожденные свыше ставят под сомнение записанное, потому что им приснился плохой сон. Или так сложились обстоятельства, что они как прямо как знамение говорят что-то вразрез с записанным. И они знамение это рассматривают больше, чем записанное. А я вам скажу, почему это происходит. Если бы не существующая в умах рожденных свыше мудрость земная, этого бы не было. Но мудрость земная всегда приоритетнее рассматривает внешнее, чем записанное. Потому что богодухновенное слово – это как раз то, что мудрость земная хочет унизить, устранить и сделать вообще никаким. Поэтому ни в коем случае не позвольте себе рассматривать это как что-то, что не является авторитетным. Наоборот, ваш сон не является авторитетным. Ваше переживание, которое идет вразрез с записанным, не является авторитетным. Брат Олег, а болезнь является авторитетной? Нет. Но для многих – да. Хорошо. Давайте рассмотрим одну притчу. И в этой притче тоже посмотрим некоторые моменты, которые можно отнести к настоящей теме. Притча представлена в Евангелии от Матфея, 21 глава, возьмем с 34 стиха. Когда же приблизалось время плодов или приход Мессии, это прообраз, он послал своих слуг к виноградарю взять своих плодов. Давайте здесь немножко остановимся. Фактически Иисус – это Божий посланник, который послан Богом не к простым людям, а к тем, которых Бог нанял на работу. Фарисеи, книжники, первосвященники – это все те, которые трудились на Бога. В винограднике Божьем, то есть среди его народа. А Иисус пришел как сын Отца для того, чтобы они держали перед ним отчет о винограднике. И вот как раз эта история. Когда же приблизалось время плодов, он послал своих слуг к виноградарям взять своих плоды. Виноградари, схватив слуг его, в данном случае пока идет речь о пророках, которые возвещали грядущего Мессию, иного прибили, иного убили, а иного побили камнями. Написано дальше. Опять послал других слуг, больше прежнего. И с ними поступили так же, или более значимых. Наконец послал он к ним своего сына, а это уже непосредственно Иисус, говоря, постыдятся сына моего. Но виноградари, увидев сына, сказали друг другу, это наследник. Пойдем, убьем его и завладеем наследием его. Книжники фарисеи прекрасно понимали, о чем идет речь. Вот в этой притче они прекрасно понимали, кто они и о чем идет речь. Дело в том, что Моисей еще в свое время сказал им, что потом придет пророк, его слушайте. Моисей об этом говорил. Придет пророк более меня, его слушайте. Когда Иисус сказал эту притчу, они прекрасно поняли, кто это. Другое дело, что они уже настолько привыкли жить в винограднике Божьем, что-что-что, а это передавать или отчитываться они уже никак не хотели. и, схватив его, вывели его вон из виноградника и убили. Итак, когда придет хозяин виноградника, что сделает с этими виноградарями? Давайте мы здесь остановимся. Что это за притча и на чем она основана? Опять-таки, она основана на пророках. То есть даже сама притча, она имеет свое начало из пророков, потому что в пророках написано, что виноградник – это Израиль. Виноградник – это Израиль. А Сын Божий – это Мессия, который должен был прийти, и которым был еще говорил Моисей. Давайте прочитаем еще дальше. Говорят ему, злодеи всех. Сейчас, минуточку. А, это уже из другого мы Евангелия берем. Не из другого, из этого, да. Да. Говорят ему, злодея всех предаст злой смерти, а виноградник отдаст другим и виноградарям, которые будут отдавать ему плоды во время свое. И дальше говорит, неужели вы никогда не читали в Писании, камень, который отвергли строители, тот самый сделался главой угла. Скажите мне из вот этих слов Иисуса, на чем Иисус основывал свои отношения с теми людьми, которые его слушали? Написано. На записанном слове. То есть Иисус в основании этих отношений не ложил свой авторитет, а ложил то, что сказал Бог. Я верю, что если бы на сегодняшний день это было более было введено в практику, потому что в основном чаще всего отношения строятся в церкви или где-либо на авторитете. Я вам говорю, я уже в Господе 20 лет, слушайте меня. Так нельзя строить отношения. Иисус так не строил отношения со своими последователями. Иисус никогда не пытался авторитетом навязывать то, что Он говорит. Иисус то, что Он говорил, всегда основывал на уже прежде сказанном Отцом. Это истинная форма строительства отношений. Иисус не строил отношения с угрозой. Иисус не пытался угрожать анафеме. Если вы этого не будете делать, пойдете в ад. Если вы не будете делать, мы вас исключим из церкви. Если вы не будете это делать, мы предадим вас вознеможение сатане. Иисус никогда не использовал угрозы, чтобы кого-то подвести к тому, чтобы он стал исполнителем. Иисус всегда это основывал в первую очередь на записанном, уже существующем записанном слове. Хорошо. А теперь мы вернемся все-таки к тому стиху, который мы уже с вами читали. Тогда Иисус сказал к уверовавшим в Него иудеям, «Если прибудете в Слове Моем или к том, что я вам говорю из Писания, то вы истинно мои ученики». А чьим учеником является Иисус? Он является учеником Отца. На основании чего Отец вел Сына? На основании сказанного о Нем в пророках. То есть это целая цепная реакция. «Если вы прибудете в Слове Моем, то вы истинно мои ученики, и познаете истину, и истина, сказанное слово, сделает вас свободными». А теперь соединим это слово с тем, что говорится в Евангелии от Иоанна, 15 глава. «Я есть истинная виноградная лоза, Отец мой виноградарь. Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, он отсекает, а всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плода. Вы уже очищены через слово». Вы уже очищены через Слово. Другими словами, вы приняли то, что я сказал, из Слова. И Слово очистило вас от всего, что мешает быть открытым для Бога. Которое я проповедовал вам. Прибудьте во мне, или прибудьте в том, что я говорю вам из Слова. И я прибуду в вас. Как ветвь не может приносить плода самой, если не прибудет на лозе, так и вы, если не прибудете во мне. Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода. Ибо без меня не можете делать ничего. Кто не пребывает во мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет. И такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают. Если пребудете во мне, и слова мои пребудут в вас, то чего не пожелаете, просите, и будет вам. То есть, еще раз хочу отметить. Строя отношения со своими последователями и с тем, кто его окружали, Иисус никогда не строил их на своем авторитете, на своем влиянии. Хотя он, творя такие чудеса, он имел влияние. Творя такие чудеса, он имел авторитет. Но он никогда не ложил авторитет в основание отношений. Он никогда не замыкал «это я сказал». Он все строил на позиции того, что было сказано прежним отцом в пророках и в Торе. Это очень важно, и в всяком случае важно для тех, кто покаялся, родился свыше, потому что чаще всего мы выросли в такой системе, где культ личности – это нормальное явление. Потому что с самого детства этот культ личности вкладывали в нашу голову, разных представляя героев в разных формах. Поэтому люди, приходя в церковь, они еще непроизвольно находятся в мышлении культа личности, им нужен какой-то там авторитет, которого они рассматривают там как безупречного, и Библия становится просто предметом для диалога, а не мерилом. И культ личности на сегодняшний день просто процветает. Не только в религиозных движениях, но и в протестантских движениях тоже. По причине того, что записанное Слово Божие не стало мерилом, в сети которого вообще рассматривается сказанное или сделанное кем-либо. Хорошо, давайте рассмотрим еще одну историю. Мы берем и рассматриваем несколько историй, вот, каждая из которых присутствует момент слова. Момент того, как строились Иисуса отношения с его последователями или его окружающими. Тоже известная история из Евангелия от Луки, 8 глава, 24 стих. Возьмем с 22 стиха. «В один день он вошел с учениками своими в лодку и сказал им, переправимся на ту сторону». Давайте я сразу здесь внесу ясность. Само то, что выходит из уст Иисуса, это есть непосредственно то, что исходит из Духа Отца. Следовательно, слова «переправимся на ту сторону» – это не были слова пожелания или слова, выражающие его планы. Это было слово, которое несло в себе силу и власть Бога исполнить саму себя. Это было то, что пришло от Духа Отца и непосредственно было важной составляющей реализации воли Божьей. Иисус сказал, прибудьте в Слове Моем. Это было слово, сказанное устами Сына Божьего от Духа Божьего. И отправились. Во время плавания он заснул, на озере поднялась бурный ветер и заливала их в лодки, и они были в опасности. И подойдя, разбудили его и сказали, наставник, наставник, погибаем. Он, встав, запретил ветру и волнению воды и перестало. И сделалась тишина. Тогда он сказал, где вера ваша? Давайте здесь обозначим. Он дал им слово. Как мы знаем из Писания, что не приносит пользы слово слышанное, не растворенное верою слышавшее. Он дал им слово. По сути дела, он дал им слово не для того, чтобы проинформировать их о своих планах. Он дал им слово для того, чтобы они держали это слово в своих устах. Как строятся отношения с Иисусом? Посредством чего? Посредством слова. В большинстве случаев рожденные свыше не спрашивают у Иисуса слова и не ищут его слова. Они думают, что отношения с Иисусом надо строить так. Он должен прийти. Он должен наступить на ухо, там, коснуться, еще что-то, обнять, там, еще что-то. Они опять хотят задействовать органы чувств. Хотя все, что нужно каждому рожденному свыше, это научиться получать от Иисуса слово. Потому что Иисус всегда взаимодействует со своим последователем посредством слова. Что сказал сотник, когда хотел принять исцеление для своего слуги? Скажи только слово. Иисус сказал, во всем Израиле не нашел такой веры. Рожденным свыше нужно научиться взаимодействовать с Иисусом посредством слова, прося у него слова. Да, вы можете прийти и сказать, Иисус, мне нужно слово на эту ситуацию. И молиться, и ожидать, что от Духа Господня придет слово, которая и станет тем, что откроет что-то или где-то для действия Господа в этой ситуации. Скажи только слово. В этой ситуации он дал им слово, но они с этим словом ничего не делали, потому само взаимодействие не было достигнуто. В другом месте Писания он говорит, мало веры, где вера ваша? То есть, что использовал Иисус для взаимодействия со своими последователями? Сказанное слово. Что использовал Иисус для взаимодействия со своими последователями? Записанное слово. И сказанное, и записанное не шло вразрез друг с другом. Но оно везде было основание. Послушайте еще раз. Иисус не использовал свой авторитет. Иисус не использовал чудотворное действие своей силы. Иисус ничего из этого не ложил в основание. Он в основание ложил лишь сказанное и записанное слово. Все. И это остается на сегодняшний день самым актуальной формой взаимодействия. Если вы хотите взаимодействовать с Иисусом, то как и вы, так и Он будет взаимодействовать с вами посредством Слова. Вам нужно учиться обращаться к Нему за Словом, но и обращаясь к вам, Он тоже будет говорить Слово. Вести вас Он тоже будет через Слово. Ибо все ведомые Духом Святым суть Сыны Божии. Дух истины от Моего возьмет и возвестит вам. Везде будет присутствовать именно вот эта форма водительства. Конечно, на сегодняшний день разрабатывают другие формы водительства Господа, которые Господом самим не утверждены. Конечно, будут определенные проявления, которые вообще не будут связаны с Духом Божьим. Послушайте, вот как Иисус вел своих последователей, так Он продолжает и сегодня вести своих последователей. Посредством Слова, которое Он говорит в Дух, рожденного свыше, исходя из заветных отношений. Все, что говорится в ваш Дух, всегда будет говориться, исходя из заветных отношений. То, что будет приходить в ваш ум, вам нужно обязательно проверять через заветные отношения. Обязательно. Если в вашем уме, или где-то будет, или в уме, или в духе звучать такая фраза «Я буду тебя любить, если…», то эта сама фраза уже идет вразрез с записанным словом. Бог есть любовь, Он не будет любовь, Он не может начать любить. Но опять-таки можно слышать такие высказывания. Люди говорят, вы знаете, Бог будет его любить, если. Послушайте, это уже идет вразрез. А им кажется, что это сказал им Дух Божий. Но если проверить это слово через Писание, оно не соответствует Писанию. Но это истина, а значит то ложь. Если бы верующие научились так проверять то, что звучит где-либо, они бы не всегда и шли бы только по истине. Но так как чаще всего проверяется лишь то, что хочется, а не все, то в целом чаще всего люди строят отношения на культе личности. Писание говорит, что нужно проверять все. Проверяйте то, что звучит в вашей голове, и проверяйте то, что звучит с кафедры. То есть, если вы возьмете и будете проверять то, что я говорю, я абсолютно буду только рад этому. Только рад этому. Если вы найдете, что Иисус вел своих последователей еще какими-то способами, используя там ангелов, используя там знамения, то покажите это в Писании, где Он это использует регулярно и эстафетно в заповедях передает, что так нужно будет действовать и дальше. Не, я знаю, что есть знамения, и Бог тоже их использует. Есть еще какие-то факторы, которые Бог использует и ангелов использует. Но Иисус делал акцент при строительстве взаимоотношений со своими последователями именно на записанном и сказанном слове. Все, это база, это платформа, это основа. Потому что если к вам придет ангел и начнет с вами разговаривать, а у вас нет платформы, то вы воспримете это как истину. Именно так возникли определенные движения, потому что кому-то пришел ангел, что-то начитал, тот записал, и так возникло движение. Почему? Потому что этот кто-то Слово Божье не поставил высшим авторитетом. Так и возникли дополнительные движения, которые есть сейчас. Они именно так и возникли. Какой-то ангел пришел. Поэтому обязательно должно быть в основании записанное слово. Сказанное будет обязательно используемо. То есть дух истины будет проговаривать к вашему духу. Но это слово должно обязательно попадать на основание уже существующего записанного. То есть еще раз отмечу. Записанное есть платформа для принятия сказанного. Сказанное в ваш дух должно всегда быть проверяемое через записанное. Потому что не всегда только в дух будет приходить к вам слово. Оно может прийти к вам и в ум от духа мудрости Божией как в форме наставления. И вы должны обязательно его проверить. Иисус строит сегодня отношения с своими последователями через записанное и через сказанное. Он не будет использовать болезни, так как они не являются тем, что утверждено его кровью в слове. Он будет использовать дьявола, потому что здесь вы не найдете обетования, что дьявол является учителем церкви. Иисус не является тем, кто будет допускать к вам что-то, так как он сам самодостаточный для того, чтобы прийти к вам духом своим и сказать вам то, что вам нужно сказать. Но опять-таки большинство этих теорий строятся именно на том, что основные формы того, как и что делал Иисус, они не представлены как неизменное правило. Они представлены лишь как из. Нет, послушайте. Иисус сказал: «Прибудьте в Слове Моем». Ибо все, водимые Духом, суть Сыны Божьи. Есть много стихов из Писания, которые очень радикально выражают важность записанного и сказанного в Дух. Записанного и сказанного в Дух. Не в ум, не к телу. Живущий по плоти Богу угодить не может. И не советуйся с разумом. Поэтому есть базовые дисциплины. Это записанное и это сказанное в дух на платформе записано. Если вы воспитаете себя, вам это много времени не займет. Приучить себя все сверять с записанным, то, что приходит то ли от вас, откуда-то, в форме откровения, то ли от кого-то. Вам нужно научиться. И я бы рекомендовал вам все привязывать к тому, как это делал Иисус. Как Иисус общался с учениками. Как-то подошел ко мне один человек и говорит: брат Олег, вы говорите, что Бог не использует болезни, не допускает их. Я говорю: стоп. Давай так. Вот если ты найдешь в Библии, что Иисус допускал дьявола к ученикам, что Иисус допускал болезни к ученикам, что Иисус допускал проклятия к ученикам для того, чтобы их чему-то научить или продвинуть, я приму без вопросов. Найди. Ну, почему вы считаете, что вот надо именно так? А потому что я в нем, и потому что я тоже его последователь. А Иисус вчера, сегодня и вовеки тот же. Не надо представлять мне что-то, что было представлено в формате Ветхого Завета. Потому что я живу по Новому Завету. И я почитаю Ветхий Завет. Но в Ветхом Завете есть определенные статьи, которые я смотрю именно через Новый Завет. Но опять-таки, для ума гораздо проще представлять Бога допускающего. Хотя давайте с другой стороны. Духовная юриспруденция предполагает, что Бог не действует, минуя Иисуса. Потому что дана Иисусу всякая власть над всякой плотью. Поэтому Бог действует через Иисуса в отношении людей. Бог действует через Иисуса в отношении людей, потому что Иисус есть посредник. Он есть ходатай, и он есть первосвященник. Сами все эти миссии предполагают то, что нету прямого контакта у вас с Богом. Он всегда совершается через, как и Божий контакт, через Сына Божьего к вам. Но, тем не менее, опять-таки на Бога повесили определенные ярлыки, что в большей степени мешает рожденным свыше эффективно строить отношения как с Богом, так и с Сыном. Мы же с вами будем проецировать наши отношения с Иисусом именно так, как Иисус строил отношения со своими последователями. Он использовал записанное слово, и он использовал сказанное в дух. Поэтому вы смело можете в Библии находить какие-то истории, как строил Иисус с учениками отношения. Мы видим, что для того, чтобы реализовать определенную волю Божию, Иисус давал им слово. Давал им слово. Воля Божия была в том, чтобы они переправились на ту сторону. Иисус дал им слово: переправимся на ту сторону. Все, что им нужно было, это держаться верой этого слова. Тем самым они находили во взаимодействии с Иисусом, как с Господом, над стихиями мира. Они не держались за слово, которое сказал им Иисус, поэтому попали под стихии мира. То есть на сегодняшний день это все остается так же самое. Если вы хотите взаимодействовать с Господом или с Его господством, вам обязательно нужно иметь от Него слово. То ли вы в Библии находите уже какое-то существующее слово и приходите к Иисусу и молитесь о том, чтобы Дух Божий открыл вам это слово для этой ситуации, то ли вы получаете от Него слово для какой-то ситуации, но это слово всегда должно соответствовать слову, которое уже записано. То есть это остается всегда неизменным. Конечно, вы можете плакать, вы можете манипулировать, пытаться навязать, что как-то по-другому, по-другому не работать не будет. Есть определенный порядок, как установил Иисус, и как Он взаимодействует со своими последователями. Через записанное и через сказанное. Все. Все остальные формы, это формы, при которых есть огромная вероятность скрытого вмешательства или искажения, что чаще всего и происходит. Есть защищенные формы. Защищенная форма – это записанное, и защищенная форма – это сказанное в дух на основании записанного. Это защищенные формы. Все остальные формы менее защищенные, поэтому и являются более сложными. Для духовных младенцев лучше вообще к этим формам не подходить. Использовать только эту первую, в данном случае, а потом переходить ко второй. Все остальные пока не трогать. Хорошо, давайте подытожим для себя. Как и используя что, Иисус формировал отношения со своими последователями. Он использовал записанное слово, которое уже было в Торе или в пророках. И Он использует сейчас сказанное Духом истины в наш дух. Но сказанное Духом истины в наш дух при этом полностью соответствующее уже записано. Полностью соответствующее записано. Вы скажете, а может ли Бог использовать голубя? Может. А может ли Бог использовать стул? Может. Но послушайте, но используя голубя и используя стул, он тем самым в большей степени привлечет ваше внимание к последующим таким же отношениям. Вы потом снова будете искать голубя, чтобы он с вами поговорил. Или снова будете внимать стулу, чтобы он с вами поговорил. Да, Бог может использовать ослика. Но представьте себе, если бы Бог два раза использовал осликов, я бы более чем уверен, были бы обязательно храмы, где ослик стоял, и к нему приходили бы как к пророку. Вы никогда не задумывались, почему Бог спрятал тело Моисея? Потому что Богу не нужен был еврейский мавзолей. Понимаете, что вот мышлению мудрости земной свойственно все культивировать и создавать культ. Это мудрость земная. Поэтому Бог хочет иметь прямое общение. Именно для этого и была пролита кровь Иисуса. Чтобы ваше тело было храм, и общение строилось в этом храме, а не вне этого храма. Иначе зачем называть тело храм Духа Святого, а общение строить снаружи? Это противоречит всем воле Божией. Учитывая, что ваше тело храм Духа Святого, то именно в этом храме Бог и хочет строить общение. Строить общение вашего духа с его духом. При этом в основании этого общения и этих отношений ложить уже записанное, существующее, кровью закрепленное слово. Это правильный порядок. И при этом порядке будет сохранен ваш дух. И вы будете меньше переживать, я не сказал, что не будете сталкиваться, но меньше переживать все искаженные формы влияния как извне, так в целом и для своего размышления над словом. Поэтому рекомендую вам любые высказывания, любые учения, любые предложения, любые рекомендации не торопиться с ними соглашаться, но проводить свое встречное исследование посредством слова. В Сыне Божьем. Если вы этому научитесь, пробуйте, пробуйте, оно получится. То дальше запутать вас будет практически невозможно. Потому что Иисус, Он не меняется в зависимости от какой-то истории. В одной истории ведет себя так в этой ситуации, в другой истории в этой же ситуации ведет себя по-другому. Нет. Во всех историях он действует абсолютно идентично. Абсолютно идентично. Я сейчас не тот момент, там, возложение рук, помазать глаза, плюнуть еще. Нет, я имею в виду в том, в диалоговой форме и строительстве отношений. Мы про это сейчас говорим. Иисус использует слово записанное, и Иисус использует слово сказанное. Все. Постарайтесь себя к этим вещам приучить, потому что Иисус и сегодня строит с вами отношения именно в такой форме. Если вы будете пытаться придумать какую-то другую форму, то поверьте, что-то начнет происходить. Потому что есть люди, которые считают, что для того, чтобы Иисус начал проявляться как-то в их жизни, им нужно делать там много разных дел. То есть дела, они ложат в основании отношений с Иисусом. Не слово записанное, а дела. Другие считают, что для того, чтобы Иисус строил с ними отношения, они должны много ему служить. То есть тоже дела ложат. Другие считают, что если, чтобы Иисус строил с ними отношения, они должны там много материальных ценностей отдавать куда-то. И разные такие формы. Послушайте, эти манипуляции будут присутствовать везде, где присутствует невежество. А культ личности вообще всегда строился на невежестве людей. Потому что всегда находился Остап, он же Бендер, который строил такие формы влияния на невежестве людей. Пока существуют незнающие законы, знающие законы всегда будут их использовать. Ну, это сказал один из юристов. Вот. И пока существуют незнающие писания, всегда будут находиться те, кто будут его использовать для того, чтобы дурачить тех, кто не знает. Поэтому рекомендую, изучайте, потому что это ваш завет. Изучайте земное служение Иисуса, потому что Он есть тот, в свете кого видно все истинно. Вам не надо много изучать. Послушайте, Новый Завет и земное служение Иисуса. Возьмите Новый Завет, возьмите красный мелок, желательно восковый, и отметьте везде, что Иисус делает. Именно Его отмечайте. Всех остальных можете не изучать. Только Его. Хорошо. Мы закончили еще одну встречу, посвященную теме «Смотреть на все в свете Иисуса». И будем дальше слушать. Если Богу будет угодно, то мы продолжим развитие этой темы. Но пока поблагодарим за то, что уже было сказано и сделано. И будем ожидать, если Богу будет угодно, то Он дальше будет развивать эту тему. Если нет, то будем переходить к следующим материалам, которые Он даст. Спасибо Тебе, Отец, за Твой труд. Мы благодарны Тебе за то, что Твой свет проникает в нашу душу, разрушает всякие твердыни тьмы и исцеляет нашу душу, помогая нам оставлять всякую суету и бессмысленность. И я, Отец, молюсь о каждом слушающем это учение и благодарю Тебя за то, что Духом Твоим они высвобождаются, и Сын Твой им открывается. Спасибо Тебе за то, что они будут практически пропускать все и читать все через Твоего Сына. Да приходит к ним откровение. Спасибо Тебе, Отец, за то, что никто из слушающих настоящее учение не останется прежним, но Ты поможешь им стоять на твердом основании и убрать со своей жизни всякий деноминационный эксперимент. Я благословляю их во имя Иисуса. Спасибо Тебе за каждого, кто будет слушать это учение. Мы также благодарны Тебе, Отец, за благодать умножения, и мы продолжаем ее использовать, эффективно применяя к ней свою веру. И мы берем свое семя веры, благословляем его и высвобождаем свою веру. И да приходит урожай с каждого посеянного семени. А Тебя с нами связываем и запрещаем Тебе препятствовать поступлению урожаю во имя Господа Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус, за Твое содействие и участие в исполнении воли Божьей во имя Иисуса. Аминь.